Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юля, всех приветствую.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Что же касается канала Стаса, то, как всегда, он его отрекламируется.
Ну, во-первых, по-прежнему привлекаю внимание ко второму эпизоду проекта «Параклет», который называется «История моего ожирения». Сейчас еще на днях будет следующий эпизод, который называется «История моего алкоголизма 2». Но он касается не какого-то развития событий в истории моего алкоголизма, а ответов на многочисленные вопросы и комментариев на комментарии, которые поступили к первому эпизоду. Кроме того, я обратил бы внимание на прежние выпуски проекта «Sit Down Show. Время Белковского», которые актуализируются в контексте сегодняшних событий. В частности, «Путин и чудовище» по поводу того, что выходит на новый виток обсуждения, будет ли война Российской Федерации с НАТО, и что после войны, поскольку сейчас в центре многочисленных дискуссий вопрос о прекращении украинской войны по текущей линии фронта и начало некого подобия мирного процесса. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Белковский. Большое спасибо.
Скажи, пожалуйста, для проекта «Проклят», сколько же ты грехов у себя найдешь?
Ну, я найду не только у себя и не только грехов, там будет много всего. Я просто посчитал, что начинается с моих, я бы сказал, не грехов, поскольку, вообще-то говоря, вот я сейчас скажу одну важную концептуальную вещь, при том очень простую. Человек грешит каждый день, он совершает какие-то ошибки, делает что-то неправильное. И вот если, например, к концу текущего дня или в начале следующего взять лист бумажки и написать все неправильное, что ты сделал за ушедший день, ты можешь прийти в ужас и понять, что Господь Бог покарал тебя далеко не так жестко, как ты того заслуживал. И у тебя сразу будет прилив оптимизма и хорошего настроения. А в проекте «Параклет», естественно, будет много-много интересного и помимо моих несчастных и жалких пороков.
Годовщина 7 октября. Вчера была. Если подытоживать этот год войны, войны Израиля с Хамасом и Хизбаллой, что бы ты сказал? Что тебя удивило? И даже, знаешь, извини, я не могу не процитировать, извини, что я сама тебя перебила, я не могу не процитировать. В Твиттере мне попалась несколько дней назад совершенно замечательная дискуссия, в которой кто-то из наших, кажется, Роман Доброхотов написал 8 октября, что все, теперь левые перестанут сочувствовать Хамасу, потому что они видят, что это террористы, что это чудовище, что это резня. Вот прошел год.
Ну, кстати, сегодня палестинские журналистки, работающие в секторе Газы, получили премию, которая называется как-то Raw War, да? Reach All Women, это Raw, да? Это, так сказать, которая основана была... Это... Вскоре после гибели Анны Политковской, если я правильно понимаю, одной из ее близких знакомых. И если ты знаешь лучше меня, то лучше ты скажи про это дело. Это к вопросу о популярности тех или иных сил и идей.
До премию вручала Светлана Алексеевич от имени правозащитной организации. Это премия имени Политковской. Она была вручена вот прямо в канун 7 октября палестинским пропагандисткам, которые рассказывают о зверствах израильской военщины. Ее получили некие Сальма Аль-Кадуми и Хинд Аль-Кудари. Я нашли наши слушатели, владеют арабским и знают, о чем эти достойные дамы писали поподробнее, то... что называется, welcome в комментарии. Но я также могу сказать, что Хинд Аль-Кудари известна тем, что она до этого еще была активисткой Amnesty International. Она известна тем, что она заложила Хамасу, непосредственно Хамасу, человека, который был как раз палестинца, который был инициатором диалога между израильтянами и палестинцами, то есть он, молодежь связывалась по Зуму, и она обратила внимание на недопустимость того, что ну как же палестинец разговаривает с израильтянами. Написала специально, публично нескольким членам Хамаса. Этого человека арестовали, его потом вытаскивали с большими сложностями, можно представить себе, что Хамас с ним делал. Вот такая замечательная женщина получила из рук Светланы Алексеевич премию имени Политковской.
Ну и, кстати, сейчас у букмекеров одна из самых высоких ставок на Нобелевскую премию мира этого года – это наше любимое агентство вот, БАПОР, UNWRA, вот, агентство, ООН, по которой оказывает помощь палестинским беженцам. Недавно, кстати, был, кажется, ликвидирован глава какого-то образовательного подразделения этого агентства в Южном Ливане, который оказался непосредственным сотрудником Хамаса, каким-то представителем. И тогда само агентство заявило, что оно просто об этом не знало ничего. Поэтому Роман Доброхотов был излишне оптимистичен, это и понятно. Те тренды, которые, те силы, вернее, мотивы и энергии, которые подпитывают популярность терроризма вообще и палестинского терроризма в частности, никуда не исчезли. Они лишь окрепли, разумеется, в сопротивлении с израильской военщиной. Но здесь, опять, ничего нового я как раз не увидел. Вот уроки этого года, на мой взгляд, их три. И два урока касаются непосредственно Израиля. Не один урок касается непосредственно Израиля. Второй Израиля и Ближнего Востока, а третий мира в целом. Первый урок: Израиль оказался не так силен, как он сам про себя думал до 7 октября 2023 года. И не только в смысле военных возможностей, но и государственного механизма и организма в целом. Это плохая новость для Израиля. Хорошая новость для Израиля, это урок номер два, состоит в том, что на Ближнем Востоке нет больше коалиции сил, которые были бы заинтересованы в уничтожении Израиля. То есть это совсем не та ситуация, что во второй половине 20 века. И в смысле, Иран и его проксис в значительной степени остаются в одиночестве и препятствуют соглашениям, дальнейшему развитию соглашения Авраама, которое, в общем, в арабском мире пользуется достаточно последовательной поддержкой. Вот недавно была публикация, я не помню, не обсуждали ли мы это в прошлый раз, на всякий случай приношу извинения, или в один из прошлых разов, но публикация в «Атлантику» о том, как Энтони Блинкен встречался в январе нынешнего года с принцем Мохаммедом бен Сальманом, фактическим правителем Саудовской Аравии. И тот сказал ему, что все хорошо, и с Израилем обязательно договоримся, и в гробове, да, у этих палестинцев, просто надо же куда-то их девать, поэтому все равно концепцию палестинского государства надо реанимировать. Естественно, Рият потом официально опроверг подлинность этого всего, но как-то осадок остался, и думаю, что все так оно и было на самом деле. В действительности все не так, как на самом деле. Вот. И хотя тут же надо заметить, что Иракская война Соединенных Штатов Америки 2003 года, конечно, это было понятно и тогда, я нашел свои старые статьи еще тех времен на эту тему, которые оправдались абсолютно, способствовало усилению Ирана и его так называемой оси сопротивления. Вот. Ну, это, поэтому, сказать, американские неоконсерваторы, столпы республиканской партии во главе с Диком Чейни, которые были идеологами той иракской войны, и не только ее, и которые теперь рассуждают о том, как плохо Дональд Трамп для республики и Конституции поддерживает Камалу Харрис, могли бы тоже об этом вспомнить, как-то отрефлексировать. И если не покаяться перед американским народом и всем человечеством, коль скоро оно находилось все эти годы под управлением глобальной сверхдержавы, то как-то, все, ну, по крайней мере, высказать свою точку зрения на это с учетом всего, что мы узнали потом. Ну и третий урок, который касается всего мира, состоит в том, что все-таки концепция умной войны совершенно не умерла. Это вот показали события последних недель и месяцев в противостоянии Израиля с Хизбаллой. Потому что сначала спецоперация Z, потом операция Хамаса по Топ-Алякса по израильской классификации, операция «Железные мечи», которую Биби Нетаньяху все хочет назвать как-то более пафосно, но в этот момент израильское общество напоминает ему о том, что не время пафоса. И он отступается. Вот желание ее переименовать. То и она была второй войной за независимость его трактовки, то сейчас война возрождения, но ему, так сказать, становится сразу ясно, что не до этого, и избыточный пафос в нынешней ситуации, когда ничего еще не решено, совершенно неуместен. Так вот, считалось, что снова порядок будут наводить только большие батальоны, масса народу, а высокие технологии на войне, сказать, всякие сверхточные и умные вооружения, с ними человечество поспешило. Нет, оно с ними не поспешило. Мы это сейчас видим. И очень важный урок еще этой всей истории с Хизбаллой, то есть умная война в силе, и важный урок истории с Хизбаллой вот этих последних недель состоит в том, что, оказывается, большие боссы тоже могут погибнуть на войне, а не только вербуемое ими пушечное мясо. И это вызвало, как я и думал, вызвало недетский тремор у кремлевских руководителей. Все, что случилось. В частности, Александр Васильевич Бортников, директор ФСБ РФ, тут на каком-то совещании спецслужб СНГ, очень разорялся и говорил, что вот эти атаки на Хизбаллу – это очень плохой прецедент, и то же самое может случиться на территории стран СНГ. Догадался всегда, догадлив был, как говорилось по этому поводу в «Мастере и Маргарите». Да, конечно, может случиться. И значит, тот, кто принимает решение о войне, должен думать о том, что он не находится в той безопасности, о которой он думал и которую считал для себя гарантированной еще недавно. Вот такие, на мой взгляд, три основные урока прошедшего года.
Ну, что касается уроков, последнего урока, в этом свете новыми красками играет сообщение, неформальная информация, которая гуляет, что та самая операция, которую должна была проводить украинская разведка против России и которая привела в ужас американцев, и там был по этому поводу созвон между Белоусовым и его американским коллегой, это были, были украинские дроны, прошу прощения, которые должны были прилететь по Путину где-то как раз во время, как я понимаю, военно-морского парада в Питере. Именно свежая информация, как я понимаю, это проект раскопал, что Путин больше не появляется в своей сочинской резиденции, потому что там дроны могут долететь, там вообще какая-то яма выкопана.
Смотри, я внимательно, как с усердием, достойным явно лучшего применения, мне самого сознавато, что я так много времени этому уделил, изучил этот вопрос со снесенной резиденцией Бочаров-Ручей. Потому что есть две версии, как минимум, на сегодняшний день. Моя и неправильная, нет, не моя и неправильная, а версия проекта и версия анонимного телеграм-канала ВЧК УГПУ. Надо сказать, что я читаю регулярно канал ВЧК УГПУ, и там, ну, большую часть сообщений вычитать невозможно, потому что они посвящены каким-то разборкам региональных силовиков, там, каким-то бандитам, что невозможно, так сказать, на этом сконцентрироваться невозможно и не нужно. Но некоторые сообщения, которые касаются тем, так сказать, более широкого значения и общероссийского, международного, там бывают очень интересные, и впоследствии многое подтверждается из того, что там пишут. И, кстати, именно канал ВЧК УГПУ сегодня основная площадка для высказываний становящегося уже легендарным Андрея Матуса, ключевой фигуры пресловутого Невзленгейта. Так вот, мне ближе версия ВЧК УГПУ, а не проекта, который написал об этом, что старый корпус резиденции Бочаров-Ручей снесен не из-за дронов, конечно, а потому что разворовали все на его реконструкции. И для того, чтобы это обстоятельство скрыть, нужно было этот старый корпус снести. Я думаю, там, правда, еще приплетается землетрясение, которое то ли было, то ли нет. Вот здесь я готов согласиться с проектом, что, возможно, никакого землетрясения не было, а это просто доложили Путину, что оно было, чтобы оправдать снос корпуса. Но истинная причина в том, что на реконструкции слишком много украли. Это уже невозможно было оправдать. То есть случилось что-то такое, что случилось с невидимым беспилотником С-70 «Охотник», которого уничтожили в небе над Украиной, да, российские же войска, российские ВВС, и потом еще ракеты «Искандер» уничтожали место его падения. И все больше оснований полагать, что это вот тот же самый сценарий. Что дело не в том, что, вернее, дело в том, что российские войска не хотели, чтобы обломки беспилотника попали в руки врага. То есть Украина,
конечно,
США.
Попали.
Да, но скрывали они не уникальные достоинства этого беспилотника, а их отсутствие. То есть того, что никакой беспилотник не является невидимым, он совершенно не является невидимым и не соответствует никаким современным требованиям к беспилотникам-невидимкам. Вот то же самое случилось с резиденцией Бочаров-Ручей. Старый корпус действительно был непригоден, именно там поэтому построили новый. Хочу заметить, что новый корпус не снесли. То есть, если следовать логике того, что Путин испугался дронов, ну тогда спрашивается, зачем было как сносить старый корпус? Во-вторых, чем новый хуже или лучше старого в этом смысле? С точки зрения логики того, что все разворовали на реконструкции старого, все понятно. Его снесли, чтобы концы в воду, а новый себе стоит и стоит, поскольку его построили в свое время, когда Путин был премьер-министром при президенте Медведеве, были такие времена. Вот что там, потому что старый уже совсем не соответствовал каким-то там требованиям безопасности, инфраструктуры и так далее. Но самое главное в этой конструкции состоит в том, что дроны, как правильно было только что тобой напомнено, долетают куда угодно. Они летят за Урал, они летят в Петербург, они могут лететь в резиденцию Путина на Валдай, они попадают в крышу древнего Кремля, как мы знаем. Поэтому с этой точки зрения закрывать сочинскую резиденцию не имело никакого смысла. Она ничем качественно не отличается от всех остальных резиденций Владимира Владимировича Путина, кроме разве что резиденции на Горном Алтае, которая, так сказать, когда вот Андрея Турчака назначали губернатором Республики Алтай тогда, значит, собственно, тоже были рассуждения о том, что этот край будет расцветать еще и потому, что там это самое безопасное место с точки зрения любых ударов с запада. Так оно и есть. И, собственно, там какое-то шебуршание и шевеление в Республике Алтай постоянно идет, туда приходят инвесторы, мы их обсуждали, это и Греф, и Евтушенков, и только что аэропорт Горно-Алтайска, купленный Сбербанком, получил статус международного, в общем, там все, что-то такое происходит. Но все эти объекты, находящиеся в европейской части России, они уязвимы для дронов. Если не в равной степени, то почти в равной степени, это не могло быть причиной сноса старого корпуса. Я все-таки ставлю на коррупцию, которая остается основой основ нынешней системы власти в Российской Федерации, независимо ни от чего, ни от какого хода боевых действий и их последствий.
Вот тут Харли пишет, посмотрел историю алкоголизма и ожирения, очень круто. И Екатерина спрашивает, почему украинские военные не поздравили Путина с днем рождения? Это что, знак переговоров?
Ну, если верить открытым источникам, не каким-нибудь тайным источникам, которых у меня почти нет, а открытых, открытым, во главе с газетой Financial Times, которая продолжает программные публикации на эту тему, в частности, только что в редакционной колонке, то да, конечно, переговоры нарастают по прекращению огня по линии фронта, то есть о том самом корейском сценарии. То есть здесь все сходится, на мой взгляд. Параллельно, ну вот Financial Times, а еще есть украинские издания, из которых я черпаю немало информации о том, что происходит в Украине, на войне и вокруг нее, поскольку свобода слова в Украине сохраняется, безусловно. Значит, нет, к счастью, этих боев. Вот, знаешь, всегда всякое историческое событие надо оценивать с позиции или там политическое решение, каким долгосрочным последствиям оно ведет. Вот было много полемики о том, правильно или нет решение создать единый телемарафон в Украине в 2022 году вместо на всех телеканалах. Ну, конечно, это решение, ограничивающее свободу слова, но вполне уместно, на мой взгляд, в условиях реальной большой войны, как обойтись без военной цензуры. Никак нельзя, если это настоящая война и военное положение. Но в конечном счете, когда телемарафон закончится, то вместе с ним закончится и история этих гигантских эфирных телеканалов, занимавших в медиапространстве Украины непропорционально большое место, явно который, в общем, каждый из которых был в своем роде анахронизмом. Но хотел сказать не об этом, а о том, что в влиятельном издании «Украинская правда» опубликован сегодня текст известной волонтерки Марии Берлинской. Это одна из самых известных таких, как околовоенных активисток в Украине на протяжении минувших 2,5 лет, которая рассматривалась в качестве кандидата на пост министра обороны и заместителя министра обороны, что она сама подтвердила прямо в этой сегодняшней публикации, от чего она отказалась. Там содержится призыв к нынешнему министру Рустаму Умерову идти в отставку. И содержится 5 пунктов обвинения, которые как Мария Берлинская ему предъявляет. Этот текст выдержан, ну, скажем так, в относительно спокойных тонах, поскольку ясно, что нельзя все-таки было переходить определенную эмоциональную грань, но там все очень недвусмысленно, по сути. И в том числе, конечно, ключевыми обвинениями являются коррупционные. Там, так сказать, о том, что там упоминаются многие генералы, которые стали миллиардерами во время и благодаря. В данном случае предлог «благодаря», хотя не используется в положительном контексте, но если человек разбогател, то это благодаря, да, благодаря большой войне. И говорит в том числе и о том, что Министерство обороны Украины не ведет стратегического планирования какой-то технологической модернизации соответствующих закупок, латает дыры задним числом и, в частности, не наносит упреждающих ударов там, где это можно делать по военным объектам на РФ-территории, поэтому все это скапливается же на украинской территории, ведет проблемы на фронтах. Поэтому, да, я думаю, что это все тоже дополнительные капли в тот коктейль мирного процесса, который сейчас варится. Хотя общей концепции я до сих пор не вижу, то есть точки поля пересечения интересов РФ и Украины, они по-прежнему очень далеки. Но есть много ведь из того, чего мы не знаем. Кстати, очень важным событием на этих днях была публикация интервью в «Коммерсанте», в газете «Коммерсант» в РФ, бывшего посла Индии в Москве и бывшего заместителя министра иностранных дел Индии. Надо сказать, что для крупного российского медиа сегодняшних времен сам факт этой публикации достаточно дерзостный. Поэтому поздравляю с тем, что это вообще появилось. где этот представитель Индии, я к сожалению забыл, как его зовут, но это не важно, на мой взгляд, очень внятно дает понять, что если РФ подойдет вплотную к применению ядерного оружия, пусть даже в минимальных масштабах, то она окажется в полной изоляции глобальной, в том числе со стороны всех стран глобального юга, включая и Китай. Ну, за Индию уж точно говорится, а так сказать, там содержатся ссылки на то, что Китай тоже этого не потерпит. Это, на этом фоне, собственно, нарастает усилие китайского клуба, так называемых «Друзей мира», коалиции, состоящей из 17 стран, три из которых – это Франция, Швейцария и Венгрия. То есть там не только глобальный юг, так называемый. Ну, Венгрия, понятно, ей положено там быть. И Виктор Орбан сегодня, кстати, сказал где-то публично, что все хотят мира, кроме Путина и Зеленского, поскольку оба они считают, что время работает на них. Генсек НАТО Марк Рютте, новый бывший премьер-министр Нидерландов, у которого, кстати, к Путину и Кремлю особый счет, потому что он был премьер-министром, когда сбили тот самый малайзийский Боинг в июле 2014 года, совершил свой инаугурационный визит в Киев и, опять же, публично заявил, что время работает не на Украину, да, в том самом понять, что некое приближение к прекращению огня необходимо. Хотя, разумеется, и во всех этих публикациях, и Financial Times, и в высказываниях Марка Рютте, и много еще где, содержится нехитрая мысль, что надо продолжать всяческую военную и финансовую поддержку Украины для того, чтобы тот багаж, с которым она подойдет к прекращению огня, был максимальным. А мотив Владимира Путина прекращать огонь без каких-то безумных условий, типа обнародованных им в середине июня перед конференцией в Бергенштоке, максимальным.
Ты уже упомянул «Украинскую правду», в ней была опубликована еще одна выдающаяся статья, в которой рассказывалось о том, что компания «Спецтехноэкспорт», которая отвечает за поставки оружия, которую курирует Кирилл Буданов прямо в разгар войны, что в ней нашли, ну, некие большие, скажем так, иррегулярности, как принято говорить, что типа не могут найти части документации, цены сильно завышены, заметим это все в начале, в середине войны, и это все относительно закупок того самого оружия, которого не хватает на фронте. И я тебя хочу спросить об этой статье, потому что, понимаешь, ужас заключается не только в том, что это творится прямо в середине войны, но и в том, что я совершенно не верю, что со спецтехноэкспортом начали разбираться по причинам борьбы с коррупцией. Кажется, что там с кем-то не поделились, или политические соображения Буданова.
Руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, его замена на нынешнего руководителя службы внешней разведки. Вот поэтому этот скандал сейчас и возник. В результате чего спецтехноэкспорт передали, сейчас вывели из подчинения ГОР, то есть Буданова, и передали в Министерство обороны непосредственно. Но, насколько можно видеть, это не эксклюзивный коррупционный скандал, а один из многих, часть из которых просто вышла на информационную поверхность, а часть еще нет. А так, как говорится, конечно, связано вот с очередными аппаратными интригами, потому что идет дальнейшая консолидация власти вот, с замыканием ее на Андрея Борисовича Ермака. И Буданов, как руководитель фракции «Слуга народа» в парламенте Давида Рахамия, и отчасти премьер-министр Денис Шмыгаль, который, кстати, по Конституции главнее, чем президент. Ну, не формально, а фактически. Но, естественно, это не имеет никакого отношения к сегодняшней ситуации в Украине, где все нити находятся в руках Владимира Зеленского. Ну, это практически последние люди, которые не относятся к лагерю Ермака. Поэтому, вот, собственно, их еще, видимо, предстоит зачистить. И Буданов здесь первый кандидат. Я не утверждаю, Буданов не мой герой. Я не был в восторге никогда от его активности, особенно от его избыточной публичности, которая часто мешала, собственно, делать то, что необходимо делать спецслужбам. Вот. Но эта история со спецтехноэкспортом, естественно, в первую очередь имеет вот такой подтекст. И надо заметить, что вообще в последнее время осложнились отношения между Министерством обороны Украины и Главным управлением разведки, в связи с чем Главное управление разведки было отстранено, если я правильно понимаю, от планирования операции в Курской области. Что довольно странно, поскольку прежде к такого типа операциям, в такого типа операциях оно играло, если не решающую, то важную роль.
Ну, как я понимаю, медийная активность Буданова была в значительной степени в прошлое время связана с тем, что требовалось уравновешить Залужного, который иначе набирал слишком большую популярность.
А Залужный активность была минимальна.
Я говорю, что Валерий Федорович гений в этом смысле. Его репутация как военачальника и его рейтинг как политику росли безо всякой публичной активности. На фоне его...
Да, но уравновешивать-то тем более надо.
Многозначительного молчания. Он только один раз вот выступил с программной статьей об экономисте, из-за которой был большой скандал о том, что начинается длительная позиция. Все подтвердилось, что он сказал, но надо сказать, что это не было новым словом. Это все было понятно уже, на мой взгляд, к концу 2022 года, что начинается длительная затяжная позиционная война, выход из которой только новейшее изобретение пороха, а если его не случится, то значит, затяжная война может продолжаться сколь угодно долго без очевидной победы одной из сторон, что и произошло. И потом второй раз Валерий Федорович был публичен, когда его заставил это сделать офис президента, когда нужно было оглашать непопулярные решения, связанные с новым законом о мобилизации, как раз чтобы не только офис президента пострадал имиджево, но и заложено, его отправили на пресс-конференцию, по-моему, одну единственную за все время, то есть которую он провел за все время войны, после чего его отбыл с некоторой предварительной мхатовской паузой послом Великобритании.
Ну вот тут нам пишут, ну, ее украинскую коррупцию со своей бы разобраться. Так мало того, что со своей. А ты уже упоминал Матуса и его интервью в ЧК АГПУ. Ну, раз упомянул, то давай рассказывай, что интересного ты в нем вычитал.
Там, на мой взгляд, очень много, ну вот, ситуация несколько запутывается, потому что, во-первых, возник новый ключевой игрок во всей этой истории по фамилии Челебий, который...
Он же 2 недели как возник.
Ну, так нет, ну, это вот эти интервью Матуса шли 2 недели, а я не знаю, так что новое могу сказать. Последнее интервью было несколько дней назад уже. Ну, вот была вся эта история с Челебием о том, как они, что... Там были всякие забавные эпизоды о том, как Матус, значит, пошел передавать Челебию фейковые телефоны, ничем не отличающиеся от настоящих, но без переписки. А в этот момент...
Челеби Матусу.
Нет, Матус Челебию. В этот момент Матус Челебию. Челебий должен был их вернуть законного, якобы законного владельцу блинов. Значит, но в этот момент в ресторан «Ветерок» ворвались какие-то чеченцы и, значит, увели Челебия вместе с телефонами. Причем из интервью, хотя в интервью Матуса это впрямую не утверждается, но содержится прозрачный намек на то, что это была инсценировка. И, так сказать, что Челебия не на самом деле похитили, а эти чеченцы были с ним заодно. Были ли они чеченцами, тоже неизвестно, это условное наименование. И что мы узнали, что, соответственно, Матус получил по голове тоже от каких-то нехороших людей, когда говорил по телефону с Блиновым около гостиницы «Украина». В результате, вот кто эти все нехорошие люди, на кого они работают, это уже становится совсем непонятно. И история запутывается, на мой взгляд. Это единственный результат, вот, который я смог извлечь из интервью Андрея Борисовича Матуса.
Ну, смотри, он действительно дает много интервью, и, с одной стороны, из этих интервью, мне кажется, становится правильным наше самое первое предположение с Романом Доброхотовым. Мы еще, когда обсуждали, только начали обсуждать всю историю, согласились, что крайне неправдоподобная история, которую изложили ФБК, о том, что, дескать, это Невзлин Матуса нанял, чтобы тот забрал у Блинова телефона. То есть это просто полностью рассыпалось в дым, и видно, что это Челебий предложил Матусу, и что он рассказывал, что у меня есть такая фантастическая история. А с другой стороны, все то, что Челебий рассказывает, все и Матус рассказывает, все более и более косвенно получается подтверждение. И во всей этой истории остается все меньше и меньше места сомнениям. Тем более, что единственное, что как бы могло опровергнуть эту историю, это слова самого Невзлина о том, что, смотрите, нет, вот, да, Блинова я знал, но переписывался с ним о том, этом 5-10, но вот 115-е и избиение Волкова это добавили. Но Невзлин молчит, а подтверждений косвенных переписки все больше и больше.
Ну, Невзлин же не отрицает факт переписки, да, так сказать, и так далее. Поэтому, ну, что нам остается делать? Только ждать того самого полицейского расследования, потом судебных слушаний. Сейчас уже, так сказать, все это находится на той стадии, когда предотвратить, нейтрализовать результат невозможно никакими внешними усилиями. Там еще дебатируется вопрос о том, подкупал ли Невзлин латвийских правоохранителей, чтобы они возбуждали уголовные дела в отношении латвийских банков. Ну, на мой взгляд, в этом не было никакого смысла и возможности. Ну, здесь что-то не стыкуется явно. Потому что если Невзлин работал с Блиновым в 2023 году, то эти банкротства двух банков, значит, PNB и BIB, случились значительно раньше. И, соответственно, уголовные дела начались значительно раньше. И никаких дополнительных внешних усилий, в том числе и Невзлина, для того, чтобы возбуждать уголовные дела по факту их банкротства, не требовалось. Это скандалы, которые идут в Латвии давно, независимо от всей этой истории.
Нет, извини, там никто не говорит о том, что Невзлин как-то участвовал в уголовных делах по банкротству банков. Там есть один конкретный эпизод, когда был продан особняк, и, как я понимаю, правоохранители пытались заинтересовать. У меня такое ощущение, что это сам Блинов пытался как раз заинтересовать, потому что непонятно, откуда иначе утекла информация, что там была какая-то очень странная схема продажи этого особняка, принадлежавшего Кусельникову, бывшего владельцу банка. В ней как-то участвовал Ашурков. Мне сначала казалось, что там это все развалилось, и Ашурков ничего не покупал, но теперь там как-то странно. Я ничего не поняла вообще.
Непонятно, при чем здесь Невзлин. Причем здесь Невзлин, непонятно, потому что эта история с особняком, ей тоже уже несколько лет. И она активно обсуждалась в латвийских СМИ. Состоит она в том, что некоторые активы Григория Гусельникова, бывшего владельца этого ПНБ банка, который, в свою очередь, был дружен с Алексеем Анатольевичем Навальным покойным, еще со времен Кировской области, поскольку Гусельников был другом Никиты Белых, губернатор Кировской области, как раз в то время, когда Алексей Навальный должен был стать заместителем Никиты Белых, но не стал, Кремль не разрешил, стал советником, но достаточно влиятельным. Но в то время Гусельников приобрел Вятка банк, чьи акции потом были, как там пристроены в ПМБ банк для затыкания дыры и так далее. Но именно тогда дебатировалась история о том, что Гусельников свой особняк в Лондоне стоимостью в 10 миллионов фунтов оформил на Ашуркова Владимира. Это я не берусь судить, так это или нет. Я лишь говорю о том, что было много публикаций на эту тему очень давно. И поэтому с Невзлиным они никак связаны быть не могут.
Ну, по переписке выходит, что Невзлин пытался, или, по крайней мере, помогал, или ему предлагали возбудить на Ашуркова уголовное дело за то, что там что-то тут...
Ну, дело в том, что непонятно, как это было, потому что это очень старая история, за несколько лет до. Да, банкротство PNB банка со всеми уголовными делами начинается в 2017 году. И уже вскоре после этого начинается обсуждение истории с особняком. Да, ну, то есть это не может иметь никакого отношения к 2023 году и взаимодействию Невзлина с Блиновым, каким бы оно ни было в 2023 году. И вообще это...
История... там есть?
Да, нет, не знаю. Я просто говорю о том, что это выглядит странновато, что здесь есть некоторые странности. Да, потому что все это, так сказать, происходило очень давно и без всякого возможного участия Невзлина, в скобках Блинова. И вообще PNB банк – это большой, по латвийским меркам, скандал, потому что Гусельников привлек туда в совет директоров бывших таких больших европейских начальников, там, из которых самый большой – это Антерс Фок Расмуссен, бывший генсек НАТО, и премьер-министр Дании, который входил в совет директоров этого банка, и еще, кажется, бывший шеф германской разведки. И они тоже попали в замес, потому что в результате, если вот я здесь могу детали перепутать, поэтому заранее приношу извинения, значит, если я ничего не путаю, даже арестована какая-то недвижимость этого Антерса Фога Расмуссена на территории Латвии в результате всех этих судебных разбирательств. Да-да. Они оказались тоже под боем. То есть я говорю, по латвийским меркам это очень большой скандал. И инициатором его точно не мог быть Невзлин. И этот особняк тоже уже несколько лет как фигурировал. Опять же, у меня не было никакой задачи изучить эту историю до конца. Я не берусь судить о том, это так или нет, и что там было на самом деле. Я просто говорю, что в открытых источниках это муссировалось очень давно. И поскольку я тоже интересуюсь немного публичной жизнью в Латвии, так сложилось, поскольку мой отец был рижанин, и часть своего детства провел в Латвии, с тех пор как с ней отчасти связан, то я утверждаю, что это в публичном пространстве было очень много к этому интереса. И это не может сводиться только к взаимодействию Невзлин-Блинов в 2023 году. А там посмотрим, что называется.
Ну да, потому что там, как я понимаю, латвийская полиция возбудилась и ищет ответа на вопрос, там, не было ли коррупции, платились и не платились эти деньги, которые предлагались.
Нет, возбудилась частная полиция, агентство по борьбе с коррупцией латвийское, КНАП оно называется. Да, а полиция и все прочие исправительные структуры занимаются этим ПНБ банком уже, так сказать, с 2017 года.
Вот Конор Маклауд пишет, с коррупцией разобрались, как пользоваться, теперь бы избавиться. Вот ты рассказал фантастическую историю о торговле влиянием западными политиками, причем в пользу не очень чистоплотного банка, к которому были вопросы. И тут ты понимаешь, у нас абсолютно аналогичная история разворачивается внутри самой России, потому что ну, просто ты знаешь, полная симметрия. Есть Anti-Corruption Foundation американская, в которой тоже, как я понимаю, лица и Эпплбаум, и кто там, просто там замечательные разные крупные европейские, американские политики, журналисты и так далее. А, по-моему, даже вот чуть... А, Фрэнсис Фукуяма там же.
Фукуяма, да.
И вот, оказывается, да, там, да. И вот, оказывается, там казначей-железняк. И как я с удивлением узнала за эту неделю, оказывается, пока КАЦ все это расследовал, Волков наговорил 40 бочек арестантов. А Сергей Байко наговорил еще больше. Рассказал про карточку, которую Байко прям говорил, что карточка была выпущена банкиром-железняком в пользу Навального. Это совсем неправда. Карточку только обсуждали и в любом случае ее не выпустили. И Волков рассказывал несколько раз, как у честнейшего банкира, железняка, который замечательный человек, который так помог фонду Навального, у него отобрали злые чекисты бизнес, а он вот ручается за этого человека, он знает его только с самой лучшей стороны. И вот после того, как Волков все это наговорил, КАЦ выпускает свое расследование. И вот получается, что, оказывается, своим брендом для прикрытия не очень хороших банкиров может торговать не только Расмусом.
Ну, здесь моя позиция. Очень хорошо, что ты все это рассказал и избавил от необходимости меня воспроизводить какие бы то ни было детали из публичного пространства, потому что моя здесь белковская позиция остается все той же. Что бы я ни думал по этому поводу, я не хочу участвовать в разборках российской оппозиции. Где-то уже прозвучало сегодня из одного из лагерей, что это все приведет к очищению оппозиции. Я готов с этим согласиться. Может быть, это все для того и происходит, чтобы на авансцену оппозиции вышли совершенно другие люди. Но вот я сам, как физическое лицо, я не оппозиционер, еще раз повторяю свою доктрину, потому что я оппозиционер – это тот, кто борется за власть. А я в борьбе за власть не участвую. Но я, безусловно, симпатизирую оппозиции. Я ее, так сказать, пусть не близкий, но соратник. И для меня полное разрушение российского оппозиционного поля – это вещь болезненная, к которой я не хотел бы ничего добавлять. Да, то есть я не хотел бы, так сказать, действовать по принципу падающего толкни. Поэтому здесь я в эту тему углубляться больше не хочу, если можно.
Хорошо, тогда вот тебе ход с конем. Есть человек, который никак в этих скандалах не замешан, которого мы все безумно уважаем, я надеюсь, Илья Яшин. Он на неделе дал несколько программных интервью, в которых, во-первых, сказал, что российские войска должны уйти к границе 91 года, что все, кто перешел украинскую границу, они соучастники преступления. И также высказался насчет коллективной ответственности всех русских. Ну, он достаточно обтекаемо высказывался, но тем не менее он вот сказал, что вот мы все не свергли Путина, мы виноваты.
Ну, Илья Валерьевич имеет право, в том числе выстраданной его биографии, говорить все, что угодно. Я, так сказать, ну... Граница 1991 года – прекрасный вопрос, насколько сценарий реалистичен. На мой взгляд, он нереалистичен. Если, кстати, говорить о западных стратегиях в этом направлении, то по-прежнему, как уже десятилетия подряд, западные элиты хотят, чтобы все замороженные или неурегулированные конфликты перешли к следующим поколениям. И ни в коем случае не были урегулированы в этом поколении, как перешли огромные долги, которые сделаны за эти десятилетия, вот только за последние 5 лет американский долг вырос почти вдвое, с 20 до 35 триллионов. Поэтому здесь все понятно. Поэтому спрашиваете, какая стратегия? Вот вопрос, который задавали оголтелые республиканцы, и который даже Wall Street Journal задавал совершенно не оголтелый Джозефу Байдену в своей редакционной статье недельной давности. А стратегия-то какая? И тогда выясняется, что, как и в случае с резиденцией Бочаров Ручей и этим дроном-невидимкой С-70, стратегии просто нет. Это и скрывается, это и засекречено. Стратегия, чтобы все же как-нибудь шло постепенно своим чередом. Вот это, так сказать, стратегия в том числе нынешней Вашингтонской администрации. А там посмотрим. Да, будем помогать Украине. Естественно, границы 1991 года она не вылезет, но, так сказать, но и не проиграет благодаря американской поддержке. И Россия не будет разгромлена, и ядерной войны не будет. И как-нибудь еще проживем, протянем, доживем. И, так сказать, это, а там посмотрим. Вот такая стратегия и есть. Надо сказать, что и у Трампа, я думаю, нет конкретного мирного плана, но, по крайней мере, у него есть декларация о том, что он хочет быстро прекратить войну. Это, так сказать, какая-то минимальная конкретика. Пусть и не подкрепленная, я думаю, никакими детальными соображениями, как он собирается это делать и на каких условиях прекращать войну. И здесь, ну, итак, идем дальше по тезисам Ильи Валерьевича Яшина. Все, кто перешли границу преступники, преступников определяет суд. Коллективная ответственность, я согласен с этим тезисом, но только в том смысле. Во-первых, если мы отделяем коллективную ответственность от коллективной вины, поскольку вина всегда индивидуальна, ее устанавливает опять же суд. А коллективная ответственность не перед какими-то внешними силами, а перед Господом Богом за то, что мы скатились в тоталитаризм. Но это как бы наше внутреннее дело. Да, вот в этом смысле я за тезис о коллективной ответственности. Я не раз об этом говорил, но не коллективной вине. И в принципе... Любое рассуждение на тему, что все виноваты, это рассуждение на тему «никто не виноват». Потому что все-таки я исхожу из предположения, что за все в любом обществе, в любой стране, в любом государстве отвечают элиты, составляющие единицы процентов населения. Там по разным теориям, ну, скажем, в среднем 2, возьмем цифру 2% от предложенной Арнольдом Тойнби, великим историком. Кстати, в свое время, когда была попытка кампании по дискредитации Михаила Михайловича Касьянова, бывшего премьер-министра РФ, и появлялись публикации на тему, что он Мишу 2%, потому что якобы он, будучи работая в Минфине, там получал какие-то откаты в 2%, во что я не верю, но это не важно, с операцией с долгами. Я тогда предложил ему, значит, написать программную статью 2%, потому что, мне кажется, вот статья Михаила Касьянова 2% это было бы очень-очень клево, это все бы обратили внимание, в которых порассуждал бы об этих 2% элит, вот, которые все решают. Да? А элиты, напомню, согласно социологическому так называемому десизионному определению, это совокупность лиц, которые существенно влияют на важные и важнейшие решения. Вот они отвечают за то, что произошло, безусловно. А обыватель в целом, как бы мы скептически к нему не относились, отвечать за это не может. И когда мы рассуждаем о глубинном российском народе, на 80% состоящем из русских, то мы забываем, что глубинные народы везде не подарок, в любой стране. А что американский глубинный народ замечательный? Нет, там тоже, так сказать, черти водятся в огромном количестве. Весь вопрос в том, какие ценности приняты в обществе в целом. Вот, собственно, знаменитые эти фильмы Саши Барона Коэна, известного комика, там «Барат» и все прочее, это вот фильмы об американском глубинном народе, а не о Казахстане и не об австрийском гее, отправившемся, значит, покорять Америку. Значит, вопрос, какие ценности в обществе, кто их блюдет, как они блюдутся, и какие политические институты существуют, как они обеспечивают реализацию этих ценностей в государственном и общественном пространстве. Это прямая зона ответственности элит. Но я нисколько не, естественно, не ставлю под сомнение, что Илья Яшин может говорить все, что угодно. Кстати, если может транслировать любую точку зрения, которой он придерживается в данный момент. Он многое заслужил, я говорю, безусловно. Своим поведением, своей жизнью. А если говорить об оппозиционных фигурах, то, кстати, еще одна очень вот фигура, которую я всегда считал самой важной в современной российской оппозиции, это Владимир Владимирович Карамурза. К счастью, он, по-моему, так сказать, ни к одному из лагерей в этой войне тоже не принадлежит. И, возможно, для него раскрывается новое пространство возможностей как потенциального оппозиционного лидера.
Смотри, меня что смущает в этой истории коллективной ответственности? Вот сколько я не читала вообще исторических трудов со времен Геродота не видела просто вот ни одного, где обсуждалась коллективная ответственность народа за правителя или исторических событий. То есть я не видела, чтобы там Тацит обсуждал коллективную ответственность римлян за Нерона, или кто-нибудь обсуждал коллективную ответственность ассирийцев за Саргона, или, скажем, украинского народа за Волынскую резню или за еврейские погромы во Львове. А вот единственное исключение, ты знаешь, это были всегда постоянные настояния христианских проповедников, что евреи все коллективно виноваты в том, что они распяли Христа.
И что нет, это не соответствует официальной доктрине ни одной из христианских церквей нынешних, поэтому я бы не стал вешать это на христианских проповедников. А о том, что, так сказать, все евреи отвечают за распятие Христа, это антисемитская позиция, а не христианская. Кто в данном случае является ее формальным носителем, неважно.
Так вот, мне как раз кажется, что когда вы кому-то шьете коллективную ответственность, это, собственно, на самом деле, это новый вариант нацизма и расизма, просто новой формации. Вот, условно говоря, я уже повторяла этот пример. В Украине во время Холокоста было убито около 1,5 миллиона евреев. Часть была убита с помощью местных коллаборантов, около 100 000 украинцев вступили в полицейские отряды, которые помогали уничтожать евреев или помогали нацистам. Меня просто как-то дико, если какой-нибудь козел скажет, что на всем украинском народе лежит коллективная ответственность. Почему дико? Ну, по двум причинам, по трем. Во-первых, идея коллективной ответственности в таком случае равняет праведника с грешником. 2515 украинцев входит в число праведников народов мира. И вот получается, согласно идее коллективной ответственности, что тот, кто помогал спасать, виноват точно так же, как тот, кто во Львове на глазах толпы забивал палками раздетую еврейку. Ну а что, ответственность-то коллективная? Вторая идея коллективной ответственности, она имплицитно предполагает, что сам-то ты не такой. Вот если бы ты жил во времена Чингисхана, ты бы никогда там жителей Бамиана не резал. А это, к сожалению, не так, потому что мало кто из людей может предсказать, как он будет вести себя с под давлением среды и с промытыми мозгами. Но третья идея коллективной ответственности просто в корне противоречит всему в развитии европейской цивилизации, которая именно что и развивалась в направлении ответственности индивидуума.
Да, направление ответственности индивидуума, кстати, важнейший, собственно, элемент христианской идентичности Европы, а не какой-то другой. Но еще в моем понимании коллективный ответ, то, что ты говоришь, сообразно моей терминологии, это коллективная вина, которая быть не должна. А коллективная ответственность – это то, что коллектив готов добровольно на себя принять в качестве акта ответственности перед Господом Богом за те неприятности, которые с ним произошли. Это нечто иное. Да, коллективной вины, о которой ты говоришь, быть не должно.
Ты ничего не добавишь. Я специально тебе...
Я уже добавил перед этим, мне кажется. То есть я уже все сказал, что я имею в виду. Про элиты я же говорил, что ответственность за принимаемые решения несет тот, кто их принимает, то есть элиты. Вот. И когда виноваты все, не виноват никто. А элиты, в том числе постсоветские, они очень любят эту волынку о том, что, сказать, а что мы могли сделать, когда у нас народ такой плохой? А народ везде и всегда плохой, никогда не хороший. Просто, опять же, по Тойнбе народ перенимает ценности элит путем мимезиса. Вы какие ценности транслировали, такие народ и перенял. И никогда в истории по-другому не бывает. Тот, кто, так сказать, хочет соблюдения определенных ценностей и строительства определенных институтов, тот их и создает. А кто хочет авторитаризм и коррупцию, чего хотели российские элиты, тот их и получает со всеми вытекающими отсюда последствиями. И народы в данном случае, как всегда, являются заложниками этих процессов.
Квадроберы, ты можешь объяснить, что происходит с российским государством? Оно вдруг реально озаботилось страшно проблемой, я бы сказала, квадроберы в тигровой шкуре. Вот.
Да, но квадроберы в тигровой шкуре – это прекрасное название для эпоса наших времен. Причем, собственно, мне кажется, следуя мифологической логике, квадробер должен быть освободителем России. Мне кажется, вот тот, кто не изложит Владимира Владимировича Путина и его кровавый режим, это квадробер и будет. И здесь страх перед квадробером, ну это опять же это классический сюжет мономифа, да, там, для того, чтобы тебя не убил сын, ты должен ликвидировать его превентивно, да, там, Ирод должен сбить христианских младенцев, там, так сказать, соответственно, ну, Эдипов, весь миф об Эдипе и так далее. Вот он, это должен быть миф о квадробере. То есть, видимо, какие-то прорицатели сообщили Владимиру Владимировичу Путину, что его низложит квадробер. тот ребенок, который сегодня является квадрогером. Поэтому нужно, как христианских младенцев Иродом, зачистить всех квадрогеров. Никакого другого внятного объяснения я этому не вижу, потому что еще пару месяцев назад, помню, в России никто особенно и не знал, кто такой квадрогер. Это, вот сказать, кремлевская пропаганда объяснила это только сейчас. Так это не пользовалось никакой популярностью, а в самом случае на уровне слова. А то, что дети изображают животных, так, по-моему, было всю жизнь. На всем протяжении истории человечества. И понятно, просто это не называлось квадрогер, а, конечно, так сказать, кто-то собачка, кто-то кошка, кто-то тигр. Это, по-моему, всегда же было, дети играют так, нет? Или мне надо себя ущипнуть? То есть, почему это какой-то отдельный социальный феномен? Его там нет. Надо сказать, что сегодня дело дошло до того, что это обсуждалось с министром иностранных дел РФ Сергеем Викторовичем Лавровым на его встрече с армянскими коллегами. И посол в Армении в России даже заявил, что на Западе квадрогеры идентифицируют себя как гендер. Я об этом услышал первый раз. То есть, может, я что-то упустил, я не утверждаю, что я очень слежу за эволюцией философии квадрогера, а также гендерных всяких теорий. Я никогда не видел, не читал, не слышал, что квадрогеры воспринимались как гендер. Но это напомнило мне мою собственную теорию годичной давности о том, что русские могли бы объявить себя гендером, чтобы решить многие свои проблемы. И добавить буковку R вот к этому, к LGBTQ. LGBTQR+. Если русские станут гонимым гендером, может быть, это будет способствовать и идентичности новой формированию, и заодно интеграции. Да? Потому что может быть ссылаться на то, что мы гонимый гендер. Да, поэтому это, ну, на мой взгляд, такое ответвление безумия тоталитарной власти. Когда-нибудь мы узнаем, какой частный случай привел к этому квадробер-безумию. Ну вот объяснение, что квадрогер свергнет Путина, кажется мне самым рациональным, но потом это будет что-то, поскольку при тоталитаризме так часто бывает. Но все же так или иначе упирается в личное и психологическое. Просто при тоталитаризме эти процессы носят неконтролируемый характер и непрозрачный. И как у Свифта, там, сказать, с чего началась война остроконечников и тупоконечников, с того, что там, кажется, ребенок порезал палец, значит, вскрывая яйцо с тупого конца. Да? Завтра мы узнаем, что это у каких-нибудь детей элитных пород, у каких-нибудь больших начальников, что-нибудь случилось на тему этого квадроберга. И поэтому начались гонения на квадроберов. У меня нет никакой другой теории на эту тему, потому что это выглядит все слишком забавно даже по меркам современного путинизма. Кстати, хочу заметить, что помимо годовщины войны в Израиле была еще 72-я годовщина Владимира Ивановича Путина самого. И это был очень, очень важный праздник, очень симптоматичный. Потому что именно говорили путинские клевреты в этот день? Основная задача путинского клеврета – это говорить то, что интересует вождя и в какой-то мере должно нравиться. И не в какой-то мере, а полностью должно нравиться вождю. В какой-то мере интересует вождя, скорее так, и полностью должно ему нравиться. И, в общем, многие клевреты рассуждали, хотя их никто об этом не спрашивал, на тему долголетия. Министр здравоохранения господин Мурашко сказал, что человек любой. Это как будто бы не относилось к Путину совершенно, его высказывание. Там не было слов про Путин, там никаких конкретных физических лиц не упоминалось. Он просто ни с того ни с сего начал рассуждать о том, что всякие физико-биологические ресурсы организма позволяют человеку уже спокойно жить до 120 лет. Особенно если он физически
активен. В истории так написано.
Разумеется.
Моя то есть тем самым Мурашко... Я совершенно... Так, то есть просто Мурашко... правильно прочли.
Мурашко обозначил себя еще и тайным евреем, видимо. Ну. А мой любимый политолог Сергей Александрович Марков отвел Путину только 88 лет активной жизни. Это, правда, здесь есть намек на 1488 и какие-то такие символы, да? Ну, в общем, до 2040 года Путин должен оставаться президентом по Маркову. Причем Марков там вывел целую математическую формулу. Она опубликована, републикована, что в телеграм-канале Белковский тоже. Прошу любить и жаловать и подписываться на него. Который говорит о том, что до 88 Путин будет оставаться президентом. Так или иначе, все это означает, что действительно самый главный национальный проект в РФ на сегодняшний день – это долголетие и здоровье вождя. Этому будут подчинены, на это будут брошены всевозрастающие ресурсы. Что из этого вытекает для нас, простых смертных? Что, скорее всего, все-таки большой войны с НАТО не будет. Потому что желание жить долго у Владимира Ильича Путина все-таки превалирует над его разрушительными энергиями типа Деструда и Мортидо. Вот. И это очень хорошо, что он хочет жить очень долго. Это прекрасно. И, может быть, Запад найдет какие-нибудь волшебные эликсиры, которые позволяют уже точно жить до 120, предоставит их Владимиру Владимировичу, тот за это отведет российские войска к границам 1991 года или просто сделает что-нибудь хорошее. Хотя, естественно, я даю себе отчет в том, что вот такая комбинация может прекратить войну в Европе, но обернется для многонационального РФ народа, который на 80% русский народ, дополнительными угнетениями и унижениями на долгие годы вперед. Поэтому не могу сказать, что я сторонник такой сделки.
Вот тут у нас много пишут насчет галстука, что галстук квадробер, абсолютно точно, он же мне все вопросы и подсказывает. Разоблачили меня, наконец. Но у меня последний и очень грустный вопрос. Погиб, насколько я понимаю, под Харьковом Эльдар Дадин, замечательнейший, честнейший, порядочнейший российский оппозиционер, диссидент, именем которого даже названа статья. Он сражался на стороне ВСУ в сибирском батальоне. Гарри Каспаров, по-моему, уже учредил премию Эльдара Дадина и сказал, что вот так должен вести себя русский оппозиционер. А Лошак, Андрей Лошак, написал очень печальный пост, в котором написал, что Дадин находился, они контактировали, эмоционально истощен, находился в депрессии. И правда заключается в том, цитирую, что он чудовищно страдал, его честь, совесть и человеческое достоинство столкнулись с окопной правдой. А в украинской армии творится такой же трам-тарарам, как и в российской. Унижение, коррупция, тупость, жестокость и показуха командования. И вот один из скринов переписки, который приводит Лошак, сражаться с рашизмом надо, потому что не сражаться со злом, это значит содействовать злу через бездействие, это значит сдаться злу. Но мое человеческое достоинство говорит мне, что я не могу сражаться в качестве раба. Цитата закончена. Я бы хотела, чтобы мы закончили
этот психотип. Я хотел бы закончить еще одной своей небольшой темой про правозащитника, крупного одного. Но про Эльдара Дадина я с ним не был знаком, биография его мне известна, как и всем. И этот психотип этого человека мне вполне понятен. Это такой боец-бунтарь. Поэтому, а как может боец-бунтарь, в принципе, проявить себя в регулярных войсках? Он не может проявить себя в регулярных войсках. Это такие люди не в таких иерархических жестких системах не выживают, даже абстрагируясь от коррупции и всего прочего, о чем справедливо совершенно Эльдар Дадин указывал. Поэтому в этом смысле его гибель исторически закономерна. Так, конечно, глубочайшие соболезнования всем, поскольку Дадинская была названа уголовная статья, да, поскольку он был первым осужденным вот этой, по этой статье об административной преюдиции, если мне память не изменяет, да, конечно, это был очень мощный боец и борец, но совершенно не предназначенный ни для каких регулярных структур, каким является войско на фронте. Это, так сказать, это боец и борец-одиночка, а армия не может состоять из такого рода бойцов и борцов, какие бы проблемы ни сопровождали судьбу этой армии. Они все равно так или иначе интегрируются в систему, и эта система всегда жестока и немилосердна по отношению к такого типа ярким одиночкам. А вот правозащитник, о котором хотел сказать я, прошу прощения, что я упоминаю его через запятую с Эльдаром Дадином, потому что они принадлежат совершенно разным полюсам обитаемого мира, это Рамзан Ахматович Кадыров, который на этой неделе, на днях вернее даже, и чуть ли не сегодня, выступил в защиту мигрантов на территории РФ. Что по нынешним РФ-меркам высказывание довольно революционное, возможно, еще радикальное. Он привлек внимание к тому, что не надо остановить эту огульную антимигрантскую кампанию, как информационную, так и силовую, потому что тут можно создать гораздо больше проблем, чем решить. И, черт побери, Рамзан Ахматович прав. С ним нельзя не согласиться. Потому что, действительно, вот эта антимигрантская кампания, понятно, откуда она происходит, потому что в русском многонациональном РФ народе уровень солидарности, социальной сплоченности и взаимного доверия крайне низок. Это результат, безусловно, нескольких последних десятилетий, прошедших с момента крушения коммунизма. В том числе все эти процессы, тенденции подогревались и властью, которая считала и считает, что именно очень низкий уровень солидарности и доверия в народе – это гарантия того, что этот народ никогда не объединится и не восстанет против нее, что в значительной степени правда. А вот в мигрантских сообществах он был слаб достаточно. И именно поэтому мигрантские сообщества, да, в ряде случаев это мина замедленного действия, это диаспора. Именно поэтому сейчас кремлевские спикеры к месту и не к месту все время говорят, что они борются за жизнь мигрантов именно с диаспорами, то есть механизмом их организации и самоорганизации. Мотив этого абсолютно понятен. Но то, чего не сказал Рамзан Ахматович, и то, что я должен сказать ему вдогонку, надо сказать, что если организация БАПОР выдвигается на Нобелевскую премию мира, то и Рамзан Ахматович бы ее вполне потянул. Заодно с этого момента, мне кажется, да. мы перестали бы поклоняться Нобелевке, как...
У меня даже меньше было бы, если честно, то есть...
Чему-то сакральному, да, наконец, вот это, потому что все это наше Нобелебесие, это проявление нашей русской провинциальности, ничего больше. Ах, Нобелевская премия, какой же. Значит, что мигранты нужны постольку, поскольку их требует экономика и рынок труда. Это верно для всех стран мира, от США до Российской Федерации. Поэтому, сказать, вон там, где-нибудь в Объединенных Арабских Эмиратах, 2/3 рабочих мест занимают мигранты. Ну что, ну так вот экономика так устроена. И пока она БРФ не будет устроена по-другому, то, так сказать, бороться с миграцией с Центральной Азии совершенно бессмысленно. Разумеется, Кремль об этом совершенно не думает и так задачу не ставит, а считает, что, как всегда, полицейскими методами можно решить проблемы, которые совершенно не имеют полицейского решения.
Ты знаешь, я знаю, что мы перебираем, но, извини, у меня есть один важный последний вопрос, который я хотела задать и который меня чрезвычайно поразил. Это судьба женщины, за которой я слежу, девушки, ей 26 лет, ее зовут Ирина Навальная. Собственно, она украинка, она из Мариуполя, и, собственно, у меня ощущение, что она попала за эту фамилию, потому что ее сейчас приговорили к 8 годам колонии по делу о подготовке теракта якобы в день референдума. А, насколько я знаю, ее абсолютно чудовищно пытали. Я, конечно, понимаю, что она не такая замечательная, не такая знаменитая, как вот все эти самые палестинские журналистки, которые получили премию. Но там подробности какие-то чудовищные, вплоть до того, что российское телевидение демонстрировало у нее выжженную на руке надпись, что я какая-то там сволочь, и говорили, что это она типа сама себе сделала в СИЗО. Вот как ты думаешь, как ей можно помочь?
Ну, вынуть ее из тюрьмы, наверное, невозможно, разве что конкретно помочь ей включить ее в следующий список на обмен заключенных, чем как раз могли бы заняться российские оппозиционеры в изгнании. Вот, прекратив не своими дрязгами обычными, а вот чем-нибудь таким. Кстати, сюда же я добавил бы и Никиту Журавеля, который якобы сжег Коран. На самом деле он не сжигал Коран, а сжег сборник иранский, который внесен в РФ в перечень экстремистской литературы. А сейчас ему грозит пожизненное заключение. Не за псевдосожжение Корана, а опять же за шпионаж в пользу Украины. Это, так сказать, я опять же не идеализирую Никиту Журавеля, но это явная расправа над молодым парнем, который того совершенно не заслуживает. Вот поэтому, да, вот мне кажется, чем помочь? Потому что мы, российские оппозиционеры, могли бы консолидироваться в том, чтобы облегчить, как-то постараться облегчить участь этих людей, как, ибо выйти, выпустить их на свободу, дать им свободу может только через тот обмен, прям вот аналогичный тому, когда на свободе оказались Владимир Кармурза, Илья Яшин и другие. Но, разумеется, всякие формы паллиативные, там, типа сбора средств и так далее, тоже возможны, но ясно, что никакая обыденная деятельность в судах не приведет к их освобождению в современной тоталитарной РФ.
Тем более, что напоминаю, что по версии следствия Никита Журавель как сжег этот Коран, он связался с украинскими людьми, ему хотелось как-то помочь Украине, и человек, который ему ответил, сказал, ну вот сожги Коран и пришли мне видео. Потом это видео было размещено в соответствующих телеграм-каналах. Не знаю, так это или не так, но...
Да, но хочу напомнить о том, что этот парень становится объектом демонстративной и расправы прямо противоречащей не только всему, что возможно, но и даже действующему законодательству РФ, потому что его отправили в Чечню вопреки законодательству. Его должны были судить в Волгоградской области, а не в Чечне, где его показательно избил Адам Кадыров, ныне внесенный в книгу рекордов России на днях как самый молодой начальник службы безопасности регионального лидера. То есть это парад награждения Адама Кадырова всякими непонятными наградами продолжается. Вот. И все это, естественно, эта жертва, так сказать, должна быть правильно оценена той активной частью российского общества, которая против войны и тоталитаризма.
Ирина Навальная, Никита Журавель. Не забывайте, господа, эти фамилии, вносите их в списки для обмена. Стас, спасибо тебе огромное.
Большое спасибо, Юля. Всем тоже большое спасибо и до скорой встречи в нашем дежурном по эпохе.
Подписывайтесь, Стас пока отключается. Я напоминаю вам, во-первых, подписываться на наш канал и делиться ссылками и ставить лайки. И, во-вторых, приходить к нам завтра. У нас будет гость в гостях в 7 часов замечательный демограф Алексей Ракша, известнейший. Как раз вот сейчас российское правительство озаботилось вопросами поднятия рождаемости. Мы будем исключительно строго по фактам, не идеологически, упаси Господи, в данном случае, обсуждать, как действительно можно поднять рождаемость в стране, которая прошла второй демографический переход. Всего лучшего. Не забывайте также, если можете подписываться на наш Patreon или на наш PayPal. Как мы видим, вопросы финансовой независимости сейчас стоят особенно остро. До свидания. До завтра.